Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Но прежде чем я начну эту тему, я хочу еще раз попросить извинения. Вчера у нас не было трансляции. У меня такое какое-то необычное явление произошло на моем канале. Обычно, когда я планирую, там составляю все необходимое для того, чтобы трансляция была. Вот заранее запланированная, знаете, необычная картина, никакой надписи нету. Там, где должны быть какие-то надписи, там что наподобие бегущей строки, только без слов, да, вот дрожит. Я несколько раз включал, выключал, то же самое происходило, а потом я уже как написал, да, что я все-таки камера как бы работала, вроде бы можно было запланировать трансляцию, но когда я начал эту ссылочку уже, как говорится, пробовать, она, оказывается, отправляет непонятно куда. Вот такое ощущение, что кто-то вроде бы, знаете, попытался проникнуть на канал, и вот такие изменения произошли. Ну, вчера я 3 антивирусами весь компьютер прогнал, понаходил кое-что. Сегодня вроде бы, слава богу, без проблем. Так что будем надеяться, что наша трансляция сегодня будет проходить нормально, без всяких казусов. Значит, перед тем, как я начну с вами говорить на эту тему, что такое христианство, я хотел бы вам прочитать одно небольшое письмецо, которое мне написал один человек, одна женщина, я так понимаю, верующая. Она мне написала письмо в связи с вот этой темой, что такое христианство. Я вам его прочитаю. Александр, слушая вас, я с одной стороны не могу не согласиться с вами, так как вы читаете и комментируете то, о чем написано в Библии. Но во мне возникает страх и тревога за свое спасение и спасение своих близких людей. Вы просто загоняете людей в тупик, в безысходное состояние неминуемой погибели, если мы не будем такими, как вы это объясняете. Я разделяю вопрос учеников Христа. Кто же может тогда спастись? До того момента, как я стала вас слушать, во мне присутствовала какая-то вера, надежда. Я рассказывала людям, как надо жить, чтобы спастись. А сейчас я сама в растерянности, в разбитом состоянии, и я не имею покоя. Во мне присутствует двоякое мнение. С одной стороны, вы довольно честно и щепетильно исследуете Писание, а с другой страх, смогу ли я все это исполнить. Раньше у меня не было такого состояния. Все было как-то спокойно, уверенно, можно даже сказать, надежно. Я не колебалась. А сейчас как будто бы земля уходит из-под моих ног. И я не могу не согласиться с вами. Но и если это все именно так, как вы говорите, что-то во мне не соглашается и даже протестует против того, о чем вы говорите. Ну, я не все, тут у меня письмо немножко больше. В общем, я прочитал именно вот эти, как говорится, переживания вот этой женщины, да, которая написала мне. Ну, что я вам хочу сказать. В принципе, реакция нормальная. Я имею в виду, что да. Ну, когда мы ходили в какую-то церковь или ходим даже сейчас, да, мы уже к чему-то привыкли. Мы привыкли к тому, что мы вот заключили завет со Христом, мы ходим в церковь, все как-то так нам там уже объяснили, но мы заключили завет, уже, как говорится, договор, ну, знаете, почти что на бумаге с нотариальным заверением. Далее нам говорят о том, что мы, ну, соглашаемся с учением церкви, мы верны как бы церкви, да, и нам говорят о том, что можете не сомневаться в своем спасении. Все это понятно, многие из нас именно были, иногда и находятся, или есть в таком состоянии. Я скажу, что я тоже был когда-то очень-очень спокоен, даже очень надежно спокоен, потому что я был не в такой церкви, как вы, а в самой-самой-самой-самой-самой-самой-самой, да. Вот было такое, да, до того момента, пока все-таки Дух Божий тревожил, и я стал замечать, что написано одно, а мое олимпийское спокойствие зиждется совсем не на том, что написано, а вот на чьих-то объяснениях, на чьих-то уверениях и чьих-то как бы гарантиях, что я спасусь. Да, это все нормально. Вот если мы ходим в церковь и слушаем одно и то же, вот как написано, когда будут говорить, там имеется в виду в церкви мир и безопасность. Ходите в церковь и не сомневайтесь, вы, как говорится, в ковчеге спасающим, да, просто ходите, верьте, надейтесь и как бы на небе окажетесь без всяких, как говорится, сомнений, да. Да, мы многие именно в таком состоянии были или даже находимся. Да, я должен вам сказать, что тоже вот эти все объяснения, которые вы слышали, которые я слышал, они якобы на основании Писания. Да, берутся отдельные тексты, да, вот какие-то тексты просто игнорируются, как будто бы их нет, их всегда обходят, да. Хотя все читаем и все понимаем, что все Писание боговдохновенно и полезно для научения, исправления, помните, да? Все Писание боговдохновенно. Не частями, не местами, а именно все. Но не все мы читаем, не совсем наша плоть соглашается. Что-то мы просто, как говорится, игнорируем, что-то против чего-то даже выступаем, да? Это я вам хочу сказать. Нормально, не в смысле хорошо, а нормально в смысле, естественно, наша плоть не хочет себе проблем, не хочет себе лишних, как говорится, трудов, неохота носить крест, вот не на шее золотой там или серебряный, да, крестик, а именно вот этот крест, о котором говорит Христос. Это естественная реакция нашей плоти. И поэтому мы многие... Хотя и живем в новозаветнее время, но соглашаемся с чаяниями души, плотской души и многих из еврейского народа. Да? Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Уберите или удалите от глаз наших святого Израиля. Может быть, хватит уже про ту святость. Дайте нам, как говорится, пожить здесь так, как нам хочется. Вы все знаете судьбу израильского народа, сколько чего с ним происходило, в каком плену они не были, да, сколько раз их не порабощали и в рабы не забирали, сколько раз там и засуха, и неурожай, да, и саранча, и что хотите, да. Это все было им за то, что они не соглашались с тем, о чем говорило Писание. Это было за то, что они убивали пророков, которых Бог посылал, и через которых пытался их, можно так сказать, встряхнуть, заставить подумать, в каком вы состоянии и на что вы вообще надеетесь, о каком спасении у вас в голове витают вот эти мысли, на основании чего. Я вам должен сказать, что однажды в жизни... Но должен произойти такой поворот, да, такие перемены. Да, мы привыкли, да, мы ходили в какую-то самую истинную церковь, да, нам что-то изо дня в день как бы внушали, и мы уверовали. Может, были вначале какие-то сомнения, но мы смотрели на других, как все надежно сидят в церковных креслах, да, как все радостно и с надеждой взирают в будущее, как многие рассуждают, вот как мы будем на небе, где мы будем, что мы будем есть, какая там красота. И вдруг, да, да, вдруг такое вот, знаете, неожиданное происходит, вы слышите что-то не то. Естественно, вот как вы написали, земля уходит из-под ног, надежда, вера исчезают, душа колеблется. Неужели это все так? Ну, видите, вы сами говорите, да, я говорю по Писанию, по Библии. Я не выдумываю, я не пропускаю текстов, я не пытаюсь какие-то слова замолчать, да. Я беру так подряд, иду, как говорится, как написано, да. И я это говорю не просто, знаете, вот, как будто бы я любитель вот чем-то выделиться и вот рассказывать, вот, вот знаете, чтобы чем-то отличаться. Вот и не так, а я вот как-то так особо, оригинально так понимаю. И вот, вот, как говорится, слава великому Саше, да? Нет, я не для этого. Я просто сам к этому пришел. Я просто сам стал понимать, что праведность, она начинается внутри. С помышлений и намерений сердечных. Что христианство или вообще религия, если так говорить, да, это не кодекс каких-то предписаний, ритуалов, что надо делать, что не надо делать, куда ходить, куда не ходить. Что мы сначала, христианство начинается с преображения сознания, с преображения сердца. Вот то, каковы мы внутри, каковы наши мысли, как мы там понимаем или не понимаем, соглашаемся, не соглашаемся, мы снаружи именно такие. Нельзя, вот, допустим, любить человека, если внутри я недолюбливаю, я ненавижу человека, он меня раздражает, я его терпеть не могу, или, как некоторые говорят, бесит. Меня это бесит. Он там или она. И знаете, очень приятно, конечно, в кавычках это слово надо брать, когда я слышу верующего, который говорит, меня он бесит. Вы понимаете, бесит бес, да? И я вроде бы христианин. Но если тебя бесит бес, а Христос тебя не может успокоить, да? Но тут вопрос действительно, христианин ты или бесноватый? Ну, бесноватый я не имею в виду, вообще, как говорится, безнадежно болен и, как говорится, невозвратно заболел, да? А местами в виде приступов каких-то. Так вот, я хочу, чтобы вы просто поняли, то вы слышали Слово Божье, которое, ну, я говорю, Слово Божье, которое вот именно так трактовалось. Были выборки из Библии, были толкования, ну, будем так говорить, в угоду нашей плоти, да, были. Мы привыкли к этому, но что я хочу сказать. Есть в послании евреям 4 главы, вы помните такие слова, ибо Слово Божие живо и действенно. Оно там острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним, ему и ему дадим отчет. Вот смотрите, какие слова. Слово Божие живое и действенное. То есть оно, если оно Божье, слушайте, еще раз подчеркну, да, если оно Божье, и если человек Божий говорит слова Божьи в церкви из-за кафедры, то слово оно живое. Оно должно зацепить, затронуть нас до глубины души. Если мы его услышали, и оно живое, вы помните, да, есть такие библейские слова, это притчи, которые говорил Иисус Христос, что Царство Небесное подобно закваске, обратите внимание, подобно как бы дрожжам. И если они живые, и если их бросишь там в три меры муки, то все вскиснет, да, вот как мы это делаем, да, бросаем дрожжи в тесто, да, и тесто начинает набухать, оно как бы растет, оно увеличивается, становится пористым. То есть, заметьте, Царство Небесное подобно закваске, подобно дрожжам. И вот эти бактерии дрожжевые, они проникают, ну, тут только в тесте нет разделения души и духа, состава мозгов, но проникают буквально между каждой частичкой теста. И делают его пористым, заквашивают все. Заметьте, слово Божье, если оно Божье, оно живое. Оно как бактерия, оно как закваска. Ты его положи сбоку, прикоснись только к тому тесту, ну, то бишь к нам, как говорится, да. Дайте возможность его услышать. Оно само начинает быть живым и действенным. Оно пробуждается, и оно пробуждает сознание человека. Заметьте. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Я сейчас опять это к чему вам говорю. Не то, что судит меня там за слово, которое с меня вылетело, хорошее там или плохое, да, дает оценку. Заметьте, оно, это слово, оно проникает внутрь. До помышлений и намерений сердечных. И там начинается вот эта работа. Работа, которая будоражит душу. Работа, которая вот так вот берет и начинает, знаете, как говорят, как грушу трясти. Во что ты веришь? Почему ты так веришь? Разве ты этого не читал или не читала? Разве у тебя не возникали мысли, что написано вот так, а говорят как-то иначе? И то, что вот эта женщина написала, да, я понимаю ее переживания, но я ей, как говорится, хочу похвалить за смелость. Написала все открыто, как есть, да, что в душе происходит. Я могу сказать, значит, вы еще не полностью умершая душа. Слово Божье заходит. И если оно тревожит, да, значит, оно Божье. Значит, Дух Божий вот эти слова, будем так говорить, заставляет действовать как закваска. И надежда ваша еще не умерла. И я вам должен сказать, это меня радует. Так, в принципе, должно и быть. Если слово живое, и человек еще тоже живой, не полностью помер, не полностью в летаргическом церковном сне, то именно вот такая работа должна происходить внутри каждого нормального христианина. И это свидетельствует о том, что мы действительно христиане, что мы христианство. Почему? Живой человек, не труп. Церковный. Извините, что так говорю. Но если мы сидим в церкви, читаем Библию и не видим прямо того, что там написано, а если мы еще и говорим, что тут перевод не тот, вот именно то, что касается того, что мы должны делать, да, перевод не тот. А там, где благодатью вы спасены, перевод тот. Всегда тот и всегда правильный. Так вот, если мы сидим, успокоились, что ничто не тревожит нас, то хочется сказать, знаете, словами одной песни, не очень там может быть хорошая, а на кладбище все спокойненько, да? Вот что-то такое происходит и у нас. И в в среде верующих, для которых неважно что, лишь бы вот, вот проповедь была, ой, так хорошо, концерт, песни пели, да, там оркестр приехал, ой, как было хорошо. Ну, на концерт сходили, да, после концерта мы, когда сходим и выходим оттуда, ну что, песни, было хорошо, было весело, все скакали, все плясали, да. А ничего не остается жизненного, за душу не тронуло. Я имею в виду мирские концерты, да? И зачастую мы выходим тоже, ой, как хорошо, ой, какая благодать. Так вот, благодать Святого Духа – это вот то, что вот эта женщина написала. Покоя нет. Я начинаю колебаться. То есть произошла какая-то реанимация, реанимирование. Что-то пробудилось, что-то тронуло, затронуло, что-то потрясло. И я вам должен сказать, это хорошо. Душа еще живая, и надежда ваша тоже не умерла. Так вот, если раньше Слово Божье вас не тревожило, то стоит задать вопрос такой, естественный. А было ли это Слово Божье? Если вы сегодня сидите, слушаете, и вас это не тревожит опять, вы выходите с собрания, и не продолжается эта проповедь внутри, не переваривается вот это вот, будем говорить, Слово Божье, не переосмысливается, то тут опять вопрос, живы ли вы? Или все-таки вы уже, как говорится, похоронены, и у вас есть место, и оградка, и крестик стоит, да? И там, как говорится, или памятники, там уже какие-то слова, да, написаны. Слово Божье, оно тревожит. Вот обратите внимание, я уж так буду говорить, про живых христиан, про настоящее христианство. Про настоящее не в смысле, что оно уже идеально, но хотя бы живое еще, да. Вот когда вы что-то сделаете, и вы не оправдываете, ну я имею в виду, сделаете нехорошее, вы не оправдываете себя, у вас совесть тревожит, вы ходите в размышлении, вам, как бы, у вас какой-то дискомфорт в душе, вы переживаете, вы мучитесь. Это, ну, сделали плохо, это и не христианство. Но, как говорится, праведник 7 раз падает и встает. Я имею в виду, что не сразу у человека все получается. Но если внутри Слово Божье вас судит и не дает покоя, то вам как бы Бог говорит о том, что если сердце ваше осуждает вас, а оно не столь совершенно, как совершен Бог, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. То есть он видит еще больше, чем видим мы, понимаем, и чем за что меня судит моя совесть или мое там сердце. Это хорошо. Значит, мы живы, и старайтесь сохранить вот это состояние души, чтобы мы были чуткими и правильно реагировали, да, на действия Святого Духа. Ну и какой совет вам могу дать, как говорится, ну я имею в виду женщине, которая это написала. Помните слова библейские? По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей иной закон, противоборствующий закону ума моего. Это последние тексты Римлянам, 7 глава. Вы слышите? По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей иной закон, противоборствующий закону ума моего. То есть вот внутри как будто бы два человека. По уму, если, как говорится, им хотя бы иногда пользоваться, чтобы он не атрофировался. Да, мы понимаем, если так написано, а все Писание было вдохновенно и полезно, то так это должно быть и никуда. Этого, как говорят, из песни слова не выбросишь, да? Это из песни мирской, да? А из Слова Божьего, ну, должно быть тем более нельзя выбросить. То, как говорится, мирянин придумал эту песню, да, и то говорят, не выбросишь, потому что будет что-то нескладно, да. А у нас Библия, видите, не песня, можно что хочешь, как лего какой-то, как какой-то конструктор. Одно выбросил, другое добавил, что-то такое свое скомбинировал, да, и сойдет, и называется это Слово Божье. Так вот, заметьте, вот эта борьба, вот эти колебания, вот эта неуверенность в своем спасении, это о чем говорит? Это подтверждает слова, которые написал апостол Павел. Да, по уму мы находим удовольствие в законе Божьем. А в плоти моей, то есть в моем сердце, мои эмоции, а они не соглашаются, они же привыкли до сих пор доминировать во мне, да? Они мною управляли, и оно выбирало, что слушать, что не слушать. А сердце, вы же знаете, оно любит слушать приятное, лестное, такое, что не тревожит, не беспокоит, что дает какую-то такую стабильную надежность в своем спасении. Помните, да, слова «поступайте по духу», то есть по уму. И вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот эти сомнения пропадут, и вообще грех исчезнет. Вы помните слова, я сейчас не говорю, где написано, да, ну просто это так, экспромтом говорю, да. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. То есть займите позицию поступать по уму. Это называется твердый духом. Дух в данном случае именно ум наш, да. Помните, у Иакова в первой главе написано, да? У кого недостает мудрости, тот допросит у Бога, который дает всем просто и без упреков. Но допросит у Бога, немало не сомневаясь. Вот это вот, знаете, колебание, да, о котором вот эта сестра написала, да? Это о чем говорит? Да, по уму ум соглашается, да, а плоть нет. Так вот, если это Слово Божье, и вам нечего сказать, есть какой-то страх, чтобы вот сказать, нет, это не надо. Если вы понимаете, что это Слово Божье, занимайте единственную правильную позицию. Как написано, он допросит у Бога, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек, что не получить что-либо от Господа. То есть вот это состояние, когда умом понимаю одно, а в плоти совершенно понятие другое, и идет внутри борьба, это говорит о чем? Во-первых, что мы живы еще, не вполне здоровы, но живы, и надежда на реанимирование все-таки есть, да? И еще о чем это говорит? Что если я умом понимаю, да, а в плоти другой закон, да, это говорит о том, что надо взять крест, и вот эти сомнения моей греховной плоти просто, как говорится, вознести их на крест и распять, прибить их так, чтобы они больше и не дергались, да. Чувства навыком должны быть приучены к различению добра и зла. Вот то, как мы иногда говорим, знаете, ну, я так немножко грубовато скажу, цыц, молчать была команда, да, кое-кому мы говорим такие иногда слова, да, вот так надо сказать вот этой нашей греховной плоти. На крест ее. Я понимаю, ей больно, неприятно, я понимаю, она привыкла командовать, она сжилась с этой ролью королевы Великобритании, да, и тут вдруг говорят, извините, у нас монархический строй свергается. Отныне будет опять монархия, но только Божья. Не анархия, а монархия Бога. А демократии не будет, потому что 100 голов, 100 умов, кто как понимает Библию, все говорят о том, что не понимают правильно, да? Демократия это тоже не проходит. Мы со своей демократией, кто как думает, кто как считает, кому как выгодно, кому как нравится. Вот мы пришли к тому состоянию, в котором мы сегодня и находимся. Ну, это было такое, знаете, как говорится, отступление в связи с новым поступлением информации. А сейчас мы с вами продолжим исследовать Нагорную проповедь, и у нас на очереди 9 текст, значит, Нагорная проповедь, Матфея 5 глава, 9 текст и дальше. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Вы слышите, да? Миротворцы, я вам опять хочу задать такой вопрос. Может ли творить мир? Заметьте, миротворцы – это те, которые своим присутствием, своими словами, своим взглядом, своей интонацией, с которой они говорят, да, привносят умиротворение в среду людей, которые, ну, по какой-то причине вступили в конфликт. Ругаются, спорят на повышенных интонациях, разговаривают, оскорбляют, унижают, покраснели, посинели. Тужась доказать свою правду. Так вот, я хочу задать вопрос. Могу ли я быть миротворцем, не имея мира внутри себя? Если внутри меня нет мира, Вот кто-то что-то говорит, и меня начинает, как говорят, извините, колбасить. Меня вызывает раздражение это, да. Мне хочется что-то сказать, и сказать не очень приятное кому-то. Мне хочется кого-то перебить. То есть обратите внимание, я сейчас хочу именно ни на кого, обратить внимание не на кого-то, где мы там какие-то, да, а именно на нас, какие мы внутри самих себя. Вот вы заметьте, кто-то говорит, у меня теряется мир, я начинаю что-то внутри бормотать, не вслух, внутри, то есть это как бы мысли какие-то, да, но какие-то такие возмущенные. То есть заметьте, мы теряем мир, мы теряем спокойствие, у нас появляется раздражение. Если мы это раздражение высказываем сначала более-менее так, как говорится, умеренно, психуя, да, а с нами не соглашается, то заметьте, мы начинаем уже злиться. У нас, как говорится, происходит накал страстей. Мы заводимся, температура повышается, да. Я еще хочу обратить ваше внимание. Это очень жизненная тема. Особенно в семье. Жена опять что-то не то делает, ну, как я считаю. Или жена говорит, муж не то делает, опять сам у себя на уме, как она считает, должно быть, а он не такой. И обратите внимание, там муж выпивает, или жена болтлива, или с телефона не слазит, повесилась на телефоне, да. Вот, и... Кто-то видит это уже надоедает, это некрасиво, это вообще неправильно, но это и получается неисправимо, да. Вот вы видите этого человека, и внутри вас происходит, будем так говорить, потеря мира. Вот не было этой жены на телефоне, не видели на работе или пошла в магазин, может, она там стоит и болтает где-то, да. Вы более-менее так спокойны. У вас мир, у вас радость, да. Но вот вы видите ее, и вас начинает внутри точить какой-то червь. Заметьте, мы теряем мир. У нас появляется раздражение. А теперь я задаю вопрос. Что будет, если мы поддадимся на вот эту провокацию и начнем выражать вот эти внутренние протестные настроения? Опять ты на телефоне, да я его сейчас, да хоть бы его украли или... Ну, правда, она новый купит, да? Да когда ж ты уже поймешь, он, ну, с детьми сядь, поговори, хоть что-нибудь, воспитание какое-то должно быть. А она на телефоне, а она с подружками. И, кстати, я хочу сказать, ладно, если это неверующий человек, так это же и у верующих сплошь и рядом. Ну, так, таковые мы. И заметьте, кто-то в церковь пришел, не так одет, может, как-то вычурно, да, может, как-то так броско, да. Заметьте, я теряю мир, но это еще не война, это еще не раздражение. Вот это начинается внутри, я имею в виду. Глянь, нарядилась, выпендривается, глянь какая. Ой, красуется, думает, замуж выйдет за кого-нибудь. Вот это вот начинается, обратите внимание. Называйте это завистью, называйте это недовольством, называйте это раздражением. Некоторые говорят, только не надо говорить, что это грех. Грех – это когда убил. А вот это выпендривается, как блоха на стекле, да? Это не грех. Конечно, это не грех. Это, знаете, как говорится, зачатие греха. Не грех, да. Ну, это я так уже с юмором говорю, да? Это грех, который начинается там. Христианство начинается вот здесь, в нашем сердце. Христианство – это не то, что мы там сказали, улыбаясь кому-то, одев какую-то христианскую маску. Христианство – это то, чем мы внутри с вами наполнены. И заметьте, если у меня нет любви к человеку, я никогда не буду иметь ни мира, ни радости в своем сердце. Услышал новости, увидел политические, извините, как говорят, морду лица какого-то политика, который что-то там такое несет, да, меня начинает это раздражать. Даже вот то, что мы сейчас видим, вот эти все ограничения, меня начинает бесить. Нет, бесить не должно нас. Мир мой даю вам, бесить это не должно, даже если это дурость и в большом масштабе. Дети непослушные, раздражают, уроки не делают, гуляют, домой не идут, я кричу, они не идут. Меня это раздражает. Вы поняли? Смотрю новости, меня это раздражает. Смотрю на жену, меня она уже бесит. Смотрю на мужа, он меня уже достал. Как говорится, в печенках сидит. Чавкает за столом, мне стыдно перед гостями. Жрет, как свинья. Там, неважно, это я так привожу примеры, просто чтобы вы понимали. Человек, который не имеет мира, он не может быть миротворцем. Почему? Простой пример, хотите верьте, хотите проверьте. Если у вас есть раздражение на кого-то, попробуйте сказать тому человеку, я говорю, попробуйте еще раз. Вы уже это пробовали 1000 раз. Попробуйте что-либо сказать, даже сдерживая себя, но на вашем лице написано «великая ненависть к этому человеку». И что будет? Он послушает вас, попросит извинения, скажет, что буду стараться, извини, или начнет тем же тоном, как говорится, тем же концом, по тому же месту и нам давать сдачу. То есть человек, не имеющий внутри мира, он не может быть миротворцем. Обратите внимание, если я не имею мира, если внутри меня нет радости, у меня нет любви, у меня нет милосердия, у меня нет сострадания. Заметьте, это все синонимы мира. То во мне есть что? Война. Во мне есть раздражение. Это подготовка к большой Третьей мировой войне, да? И слушайте, так я могу мир творить? Своими словами, своим взглядом, своими вздохами. Ну, я пример приведу. Кто-то что-то сказал. Может быть, в простоте. Может, он сказал не то. Может, он сглупил. И вот мы сидим у него на виду. Вот я вам задаю вопрос. Это миротворство или провокация на войну, да? Вот он говорит, а я сижу. Ой, ой. Вот знаете, как бывает эта жена, когда муж что-то ляпнет, там не то. И не туда, да? Ой. И вот этот вздох, вот этот взмах руки, вот это выражение лица, глаза под лоб, да? Скажите, пожалуйста, умиротворяет вашего мужа? Или этот муж начинает вас, как говорится, кресить и в хвост и в гриву, или возьмет и пошлет по матушке, ну, к матушке, которая такую воспитала? Вы видите, да? Отсутствие мира в моей душе автоматически делает меня не миротворцем, а провокатором на войну. И как вы думаете, чего семьи разваливаются? А кто вообще занимается своим внутренним миром? Я имею в виду из мирских людей. Я задам другой вопрос. А кто из верующих занимается тем, что внутри? А слышали ли вы много проповедей, которые заставляют человека задуматься, не из сердца ли исходят все те неприятные моменты, и болтовня, и сплетни, и наговоры, да, и прелюбодеяние, и вражды, и обжорство. Не там ли это начинается? И пьянство, и воровство, и разбойные нападения. Не там ли зарождаются у нас вот эти все преступные деяния? И не там ли надо было бы начинать, будем так говорить, операцию совершать? У нас вот это вот, если глаз соблазняет, вырви. У нас никто не вырывает. Никто даже не прикрывает его. Ну, один глаз, да, там правый написан, а левый же будет смотреть туда же, да. И смотрит он не потому, что глаз прелюбодейный, а потому что сердце через глазок вот этот вот подсматривает, да. Оттуда исходят прелюбодеяния, вражды, там, ненависти и так далее и тому подобное. Много ли вы слышали проповедей, которые заставляют внутрь смотреть, зреть в корень, как говорится, да? Ибо там корень всех проблем. И вы обратите внимание, в Нагорной проповеди, вот я вам прочитал и текст, ибо Слово Божие живо и действенно, и проникает до разделения души и духа, и судит состав помышлений, намерений сердечных. Обратите внимание, куда Бог направляет, где настоящее христианство начинается. Вот там, внутри нас. Сначала мы умом понимаем, а потом мы понимаем, вот то, что здесь, надо туда направить. А мы ведь этим не занимаемся. Нам об этом не говорят, нам говорят, туда ходи, сюда не ходи. Не оставляйте собраний, не пропускайте вечерю. Принимайте участие там, допустим, там в церковном служении. Проявляйте свои дарования там в пении псалмов, там, в миссионерстве. Обратите внимание, я не говорю, что это плохо, что это не надо. Но я хочу сказать, что все это будет иметь успех в зависимости от того, кто это делает и с каким сердцем он это делает. Не является ли это мантией, прикрывающей греховную натуру? Не является ли это каким-то таким спектаклем, когда мы, ой, дорогой, ой, дорогая, ой, какие мы там, ой-ой-ой, как я тебя люблю, вспоминаю. Только некогда было позвонить. Вы поняли? Блаженны, я бы даже так сначала сказал, блаженны не миротворцы, а блаженны те, которые приобрели мир в своих душах. И я вам хочу сказать, ну если мы этого не приобретем, будучи верующими, ну как мы станем блаженными? Как мы сможем мир внести в семью, в свою в первую очередь, а потом в другую? Мир мой, как мы можем мир Христа передать другим людям, чтобы они его приобрели, если мы сами его не имеем? Заметьте, кто будет наречен сынами, ну, я уже скажу, тут вы понимаете, и дочерями Божьими. Кто будет наречен? Кто сам имеет мир, кто своим присутствием умиротворяет разбушевавшиеся бури и ураганы, я имею в виду проблемы между людьми, да? Я того назову сыном и дочерью своею. Вы слышите? А если сын, то я буду... Вступаю в наследство, я буду спасенным. А если я не сын, ну так вообще, как говорится, наемник. Заработал, получил и до свидания. Вы видите, да? Вложу законы мои, обратите внимание. Вложу законы мои в мысли. И напишу их на сердцах. Обратите внимание, где Бог, как художник, рисует. Где Он, как писарь, пишет. Вложу законы мои в мысли. А у нас где пишутся? Туда ходи. Заметьте, пишется на ногах. Пишется, извините. Приходите в это собрание. Не оставляйте это собрание. Сидите здесь. Извините. Некрасиво скажу, на заднице пишется у нас. Сюда приходите, здесь сидите. Вот на уши вешается или пишется, да. Слушайте здесь, туда не ходите. Это вы поняли, да? Ешьте вечерю. Как? Рукой берите, в рот ложите, жуйте и глотайте. И в желудок, чтобы оно пошло. А дальше в кишечник. Вы вообще понимаете, да? Смысл настоящей веры, настоящей религии и поддельной. Я не раз уже говорил, вот эта тема, что такое христианство, я вам могу сказать, что такое мусульманство, я отвечаю на вопрос по поводу абсолютно любой религии, все религии, без исключения. Вот как в Библии написано, были книжники, фарисеи, были саддукеи еще, да? Чем они отличались? В основе их вероубеждений были доктрины, обряды, жертвы, паломничество по святым местам, да, доктрины какие-то церковные, ну там пророчества у кого какие, да, молитвы, как надо молиться, сколько раз. Речь не идет про то, в каком состоянии души будет молитва. Речь не идет о том, что такое вообще молитва, а вообще молитва – это разговор. Вот как два человека разговаривают. Кто-то спрашивает, кто-то отвечает, кто-то опять переспрашивает, уточняет, потом поговорили. И тот, который спрашивал, говорит: слушай, я сегодня понял. Слава Богу за встречу с тобой. Так вот, молитва – это разговор. И молиться надо один раз. И молиться – это не, качество молитвы не зависит, в какой позе и на каком месте. Это все, извините, выдумки человеческие, да? Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине и на всяком месте. Если я слышу Бога и понимаю Его, и разговариваю не просто «Ежеси на небеси, да святится, аминь, полетел, привет всем на небесах». Молитва – это разговор осмысленный, обдуманный, взвешенный. Это процесс, как мы говорим, молитва – это дыхание души. А дышим мы не три раза в день и не два, и тем более не один. Дышим мы постоянно, поэтому молитва – это состояние нашего ума и сердца, когда мы ищем Бога. У нас возникают вопросы, мы ищем ответы, мы задаем вопросы, мы в ожидании получить вот эти ответы, и мы получаем, потом радуемся, применяем и благодарим Бога за успех в том или ином мероприятии, за благословение, которое мы получили. Вот так мы вкусили, как благ Господь, вот так мы полюбили Бога, мы вкусили, мы попробовали, мы ощутили сладость и аромат общения с Богом. Вот так молитва становится приятной, интересной, продуктивной. И мы будем скучать по молитве, точнее не по молитве, а по общению с Богом. Так вот, если у нас нет вот этого, будем так говорить, понимания внутреннего состояния, да, любая религия, это, обратите внимание, кодекс, свод законов и постановлений, куда ходить, что совершать, какие праздники, какой день, какая молитва, сколько раз, в какой позе. Вы поняли, это называется дела закона, которые относятся до плоти, это Ветхий Завет. Когда мы с вами были маленькими, и нам нельзя ничего было объяснить, ума еще не хватало и соображения, как говорится, далеко-далеко было не тем, или его вообще не было. Нам по ветхозаветнему закону писали закон, обратите внимание, не в мысли и не в сердце, а на попе нам писали. Вы поняли, да? Не будешь слушать, получишь по попе. И мы сегодня в том же состоянии, с той же самой попой. Не будешь ходить в церковь, погибнешь. Ну, в смысле, по попе получишь. Не будешь праздновать такой-то день или такой-то праздник, по попе получишь. И мы празднуем, мы не знаем, что за праздник, зачем праздник. Как мы не знаем, зачем вот эта вечеря. Нам объяснили, что кто поел и помолился над вечерей вместе там в церкви, да, то этот хлеб, это вино преображается в естественное тело Иисуса Христа, в естественную кровь, о которой написано: крови не ешьте, да. Ну это же кровь Христа, ее можно пить. И потом какое-то происходит такое, знаете, ну, знаете, как вот сегодня, как говорится, с этим коронабесием, да, вот, и вроде бы нет, и вроде бы есть, да, и вроде бы мы не поменялись, а вроде бы Христос вошел в нас и стал частицей нашего естества, или мы стали частицей Его. А те же дурости, те же глупости, та же ограниченность, те же обиды, те же раздражения все остаются, нам так объяснили. Я вам просто хочу сказать, но если это не называется фарисейство, саддукейство, да? То что это называется? Язычество. Храм каменный. Жрец от слова жрать. Ну, у нас не называется жрец. У нас пастор называется и говорит, а сейчас соберем, ну, на пожрать, извините, пожалуйста. Сейчас соберем пожертвование Богу. Ну, Богу, в смысле мне, да? Извините, что я так говорю, я не собираю, поэтому я так, как говорится, от имени говорю, да? Мы не смотрим внутрь. Нас не заставляют посмотреть внутрь. А ведь христианство – это то, что внутри. Вложу, еще раз напоминаю, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вы понимаете, с какого момента Бог является нашим? Если мысли мои не о земном, а о том, если сердце мое радуется от встречи с Ним, а не с пивом, с таранкой, ну, как у кого-то, да, или там социальными сетями, когда по фотку свою новую туда, как говорится, вставил, да, и тут все отлайкались, да, как собаки лайки, и у меня радость, да, нет. Вы понимаете, с какого момента Бог является нашим Богом? Если Бог вложил в мысли и в сердце, написал свои законы и постановления, то Он наш Бог, а мы только с этого момента считаемся Его народом, Его детьми. До этого этого нет. Так вот, давайте зададимся вопросом. Каждый себе пусть задаст такой вопрос. Я миротворец или провокатор войны? Мои слова умиротворяют бурю в чужом сердце или между, как говорится, когда между двумя говорящими искрит, молнии и громы, да? Мое присутствие, мои слова – это замолкни, утихомирься, да? Ну, в смысле, я так своими словами сказал, как Христос сказал, буре на озере, помните, да? Успокойся, утихните волны, да? Или мы просто стоим и тоже туда встреем, стоим с канистрой бензина и плюхаем туда, как говорится, черпаком бензин. Я не раздражаю своим раздражением кого-то. Потеря моего мира не отображается ли потерей мира на другом человеке? Вот я вам хочу сказать. Работа, предприятие, где хорошая атмосфера, доброжелательная, да, приходит начальник или начальница в дурном настроении, весь коллектив взбудоражен, все понимают, сейчас можно, как говорится, получить выстрел ни за что, ни про что. Вот такое напряжение, потом вот такое качество работы этих подчиненных. Знаете, когда нервное напряжение, то забыл, то с перепугу не то сделал, да. А если еще и говорит, зайдете ко мне сегодня, да, там, о, это вообще, как говорится, и руки начинают трястись, и ноги отнимаются. А ведь часто такое, муж приходит с работы, гроза морей, и все, в семье вот такое. Жена приходит, ей там, видели сегодня, маникюр плохой сделали, да. Она приходит не в том настроении. Ну, даже бывает причина, ну, что-то не то было, да. Почему мы там не остановимся? Почему мы там не умиротворимся? Почему мы приходим на контакт с другими людьми, не имея мира, а имея недовольство, раздражение, и от нас, как говорится, от Бога, конечно, с маленькой буквы Зевса, и гром, и молнии. Так я задаю вопрос, если у нас нет этого мира, если во мне есть раздражительное недовольство и психи, и меня колбасит, и меня бесит, я задаю вопрос, это вообще христианство, я вообще христианин или христианка? Если мы вообще не задаемся такими вопросами, я задаю вопрос, мы вообще христиане? Вы вообще понимаете, что мы язычники, как и все? Все религии мира, они языческие по своей сути. А причина этого заключается в том, что язычество – это Бог, деревянный, каменный, золотой. Язычество – это храм. Это не так, как в христианстве, в Библии написано, вы храм Бога живого. У язычников это жертвы, это обряды, это символы, это доктрины, это слепая вера. Обратите внимание, религии не касаются внутреннего мира. Все религии мира не приводят человека в соприкосновение с Творцом и не учат человека с ним разговаривать на своем родном языке. Бог – это что-то невидимое, незримое, непонятное, страшное. Но если у христиан Бог есть любовь, то это опять-таки, извините, любовь беспринципная. Любовь такая, как говорится, мажь на хлебе и ешь. Он все прощает, он любит, он сына своего отдал в жертву за нас, за наши грехи. Его бояться не надо, он спасет, даже если мы будем чудеса и знамения вытворять. Я имею в виду, вы понимаете, я не о чудесах и знамениях, а о наших всех выкидонах, о наших преступлениях. У Христа много любви, хватит, так говорится, не парься, греши. Ну так не говорят, греши. А так, когда человек грешит, говорит, да ничего страшного, да не расстраивайся. Там реки текут, текут вот с креста, реки крови. И мы думаем, да, действительно, ну глянь, бездонное море крови. Это называется любовь к Иисусу Христу. Мама тоже, как говорится, бездонная бочка крови. Она переживает, когда дети непослушны, когда у них проблемы, они... И мы говорим, ну кто-то говорит, а мама переживает, да ты ж с ней кровь пьешь. Да мама все равно простит, она любящая, как Христос. Понимаете? Ну если Христос, ну любящий, ну не совсем, ну Дева Мария. А там же на небе еще есть святые, которые покровители альпинистов, шахматистов, гомосексуалистов, космонавтов, шахтеров. Вы понимаете, там... Такое у нас христианство. У нас есть и любовь так такая глупая, как мы сами. Если у язычников Бог строгий, тоже как мы сами, да? Его надо бояться, его, ну, слушайте, а поговорить? А где, в какой религии вот так написано, да? Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Обратите внимание, ни фанатизма, ни дуростей. Ищу рассудительного знания. А много ли вы верующих знаете, которые рассудительны? Которые не горды? Которые не фанатичны? Которые могут высказать другое мнение, порассуждать, помыслить, не становиться в позу, не вступать в словопрение? Много ли вы знаете таких? И лучше такой вопрос задать. А мы с вами вообще такие? Если я не имею мира, то я и не миротворец. Я и не христианин, и мы не христианцы, мы вообще непонятно кто. Мы пародия на христианство. Мы плоть от плоти, кость от кости языческой религии. Вы поняли, да? Ну, язычников там, знаете, луне будут поклоняться, деревянному богу, солнцу, звездам, да? У нас Христос, но в роли той же самой, как говорится, луны. Поклонение. Там формальное, здесь формальное. Молитва. Там какая-то такая, знаете, ежеси на небеси, я так извините, что говорю, да? Ну, заученная, не своя, не жизненная, не естественная, не правдивая. И у нас такая же. Стишок отчитали и побежали. Вот только дети. Их угостили конфетками. Они стоят, разворачивают эти фантики, едят. Мама говорит, что надо сказать? И ребенок, не поднимая головы, не теряя удовольствия от едения конфеток, формально, спасибо, и побежал. А мы ведь чувствуем, так помолились, спасибо, благослови, и побежали. Так вот, слушайте. Только имеющие мир могут быть миротворцами. И только они будут наречены сынами и дочерями Божьими, только они будут спасены. Вот эти провокаторы, которые здесь, вот это морочат голову себе, сами не имеют мира, как говорят, сам не гами, другому не дам. И других все время вот провоцируют. Не будет их на небесах. Неважно, в какую церковь ходили, неважно, какой стаж имеют церковный, неважно, в каких обрядах, какие дни праздновали, какие праздники тоже праздновали. Неважно, кто вы и что вы, богатый или бедный. Вам там места не будет. Там был один, появились еще многие. Их оттуда все, как говорится, вниз головой запустили в космическое пространство. И если вы думаете, что теперь нас туда наберут вместо них, то я вам должен сказать, что мы глубоко заблуждаемся. Никто не увидит Господа без святости. Следующее место. Блаженны, изгнанные за правду. Ибо их, я тут, видите, я в прошлый раз говорил, сейчас тоже вспомнил, да? Блаженные миротворцы, ибо только, вот сюда везде надо вставить вот это слово, ибо только они будут наречены сынами Божьими, и никто другой. Блаженны, изгнанные за правду, ибо только их есть Царство Небесное, ибо только их туда возьмут. Кстати, вы обратите внимание, вот это «наречены сынами Божьими», утешит Бог таких, или такие будут Царстве Небесном. Это вообще все слова, вот эти выражения, они говорят об одном и том же. О чем? Что только эти люди будут счастливы, и только эти люди будут на небесах. Только эти люди будут с Богом, и никто иной, кроме них. Так вот вопрос. Блаженны, изгнанные за правду. Ну, слово «правда» я могу еще тут заменить. «Блаженны, изгнанные за истину». И теперь я задаю вам вопрос такой. Двоякий. И церковный, и, так будем говорить, в личном плане. «Блаженны, изгнанные за, извините, баптистскую, православную, католическую, адвентистскую, пятидесятническую, харизматическую и там лютеранскую, англиканскую». Менонитскую правду. Я задаю вопрос. Скажите, вот правда. Слово Божье. Ну, берем Библию пока, да? Слово Божье. Это правда? И еще вопрос. Она должна быть цельная? Я имею в виду... Правда Божья – это истина вся библейская или выборочно? Как мы сидим в ресторане, шведский стол, то хочу, то не хочу. Вот нам понравился вот этот салат, но в салате я съел вот это, вот это, вот это, а вот это можете себе забрать, свиньям отдать. Я задаю вопрос, вот правда, она должна быть библейская, Божья или церковная, конфессиональная? Ну, если правда, ну, так она должна быть без изъяна, правда? Да. Истина. Истина – это то, что Бог сказал, а не то, что мы объяснили. Даже то, что я вам говорю, это будет истина, если это будет соответствовать Слову Божьему. Если не будет ни одного места Писания тому, что я сейчас говорю, и которое противоречит. То есть, если я говорю, как написано, если я не привношу какого-то нового оттенка и нового направления в движение к Богу, то это может быть правда, но она уже не моя. Она не церковная, она не конфессиональная. Это, знаете, вот как есть иногда такое, говорят, вот некоторые соблюдают субботу, это субботники, ну типа... Ну, какое-то заблуждение, да. Я как бы что хочу сказать, а почему это субботники или почему это адвентисты, да, седьмого дня? Почему это адвентистская истина? Она в Библии написана. Это вот там некоторые про святость говорят, подождите, что значит некоторые и про святость? Это библейская правда, это библейская истина. Так вот, что я хочу сказать. Чтобы вообще, ну, за правду, и тут смотрите, за истину, за справедливость, за правду, это за праведность, это за правильные поступки, это за любовь, заметьте, правда – это такое слово, которое в себя, это, ну, можно так сказать, собирательный какой-то, собирательное понятие. Имеется в виду за правду Божию и за истину в неискаженном виде, и за жизнь, которая должна быть только в соответствии с Писанием, с теми канонами, которые Бог нам установил. Вот это называется блаженные, изгнанные за правду. Вот если я живу по любви, живу честно, не потакаю злу ни своему, ни чужому, не раздражаюсь, но и тверд в принципах, и могу смело, безбоязненно, но без упрека и превозношения, унижения, оскорбления обличить человека. Если я вступаю за правду, вступаю за обиженного, и при этом за истину в церкви, когда я говорю, что извините, пожалуйста, но у нас ведь написано в Библии вот так, почему мы так объясняем, и мне начинают затыкать рот. Вот это я уже за правду стою. Но если я начинаю это говорить, почему это вот в Библии вот так, а вы вот так, вы Вавилон, вы такие рассяки, извините, это уже не за правду, а за длинный язык. Я в якобы говорении, в якобы защиты правды, да, я осуждаю, я унижаю, я оскорбляю, я превозношусь над ними. Обратите внимание, правда, это, да, я могу говорить о том, что написано в Библии. Да, я должен за нее заступаться, за вот эту библейскую правду. Но правда ведь заключается в том, что я же должен по правде этой поступать. Не унижая, не оскорбляя, не превозносясь, не обзывая и не раздражаясь на тех, кто эту правду не понимает. Это ихняя проблема, моя проблема в чем заключается? Я правду библейскую, неискаженную возвестил и доказал правдивость этой правды, правдой, которая во мне. Любите врагов, говорите это с любовью, а не с раздражением. Благословляйте проклинающих. Вы должны быть милосердными, вы должны быть любящими. Вы не должны помышлять зла даже на этих людей. Вы не должны быть раздражены. Вы должны это сказать так, чтобы человек понял, что вы не злитесь на него, что у вас нет неприязни к нему, что вы его любите, что вам его жалко, но при этом вы его не попрекаете, не унижаете. Вот это есть правда. Правда библейская есть, это, будем говорить, теория истины, правдивая, неискаженная, и есть правда жизненная. Насколько я соответствую на практике вот этим библейским идеалам. Так слушайте, блаженны, я тут вставляю слово, только те, кто изгнан за правду. Что он не укорял, что он не унижал, что он не обзывал всех Вавилоном, что он не пытался создать свою церковь. Заметьте, это всегда подается так, знаете, вот я выхожу из церкви, потому что церковь Вавилон, а вот я выхожу, завтра я организую церковь, и она будет не Вавилон. Будет самая-самая, пресамая из всех пресамых. Мотив какой? Это правда? Ты вступался за правду и говорил, может быть, о какой-то библейской правде. Но цель у тебя была какая? Правду отстоять или дорваться до кафедры, дорваться до церковной казны, создать свою церковь имени своего, церковь правоверных сашистов. Ну, я Саша, а последователи сашисты называются, правоверные, да? Какой мотив был? Я задаю опять вопрос, это правда? Кстати, уместно задать еще такой вопрос. Вы замечали, что, ну, в советское время была московская правда, киевская правда, там, наверное, кишиневская была, я уже так, знаете, комсомольская правда, партийная правда, кремлевская правда, да. Зеленского, правда, Порошенко, Путина, правда, да, Байдена, там, знаете, Обамы, правда, Меркель, правды, королевы Великобритании, правда. Вы вообще замечали, что у всех у нас своя правда, и все мы по-своему понимаем правду. А заметьте, почему мы называем, что вот правда у нас? Ну, что бы я ни вытворял, и глупости в том числе, да, если я говорю, что я за правду, это значит за истину. Если за истину, значит за Бога. То есть, другими словами, я так красиво, культурно себя выгораживаю, себя оправдываю. У нас у всех, у православных, правда православная. Они другую правду не слышат и слышать не хотят. У католиков еще правда более правдивая, чем у православных. А у Папы Римского так это вообще правда из правды. Знаете, как песня песней, да, правда из правд, и святейшая из пресвятейших. У нас правда баптистская, у нас адвентистская, у нас менонитская, у нас иеговистская правда. И она самая-пресамая правда. Так я задаю вопрос, скажите, мы вообще должны вообще разобраться, что же такое на самом деле правда? И кто на самом деле самый правдивый, и самый праведный, и самый правильный, и самый истинный. Понимаете, люди, которые организовались или которых организовали в какую-то церковь, назвали свои толкования самой большой правдой. Заметьте, они не ошибаются, они не заблуждаются, они Бога понимают так, как Бог сам себя не понимает. Или все-таки правда это... Бог, тот, который творец, тот, который над всеми, тот, который, так будем говорить, действительно создал совершенный мир, который мы с вами по свободной воле исковеркали и извратили, как извращенцы. Где правда? И кто из нас сегодня докажет, что, вообще сказать, что такое правда, что такое истина? Вот даже я сейчас вам говорю, что ну, правда, настоящая правда, истина настоящая, да, это только у Бога. И опять я задаю вопрос, вы понимаете, что каждая конфессия того же Бога понимает по-своему. И правда о Боге в каждой конфессии именно своя. И практически в каждой конфессии Бог это как идол, которому надо молиться, которому надо любить, которому надо есть вечерю, которому надо молиться, которому надо петь. Потому что ему скучно. Извините, что я так говорю, ему скучно, ему не скучно. Это я так говорю, потому что давайте споем Богу. Я говорю, да. Прямо вот мучился бедный Бог, сидел, скучал, вдруг хор запел, и он порадовался. Вот это же отсюда, наверное, пошло отпевание. Сидит Бог, говорит, что сделать с этим адом? А он говорит, слушайте, давайте за день и споем ему. Нам заплатят, а мы будем отпевать. Будем петь до тех пор, пока Бог скажет, ну ладно, так пели, прощаются тебе грехи, иди в Царство Небесное. Хоть и сукин ты сын, но свой. Так вот, что такое правда? Или что такое истина? У меня есть тема есть, много чего есть, да, я не все, как говорится, успеваю говорить. Что есть истина? Да, мы читаем в Библии, Бог есть истина, Дух Святой есть истина, Слово Божие, закон, заповедь есть истина, да. Но опять говорю, и того же Бога, и ту же истину, и того же Духа Святого, все понимают по-разному, так что есть истина? Вот у нас есть жизнь. И она расставляет все точки над «и». Кто прав, кто не прав. Критерием истины является практика. И познаете истину, там речь идет, конечно, о библейской истине, о Христовой, о божественной, да. И истина сделает вас свободными. От чего? Там дальше по тексту написано «от греха». Ибо корень всех зол на нашей земле, да, это грех. Из которых самый главный, самый большой – это гордыня. Все проблемы, абсолютно все проблемы на земле именно из-за греха человеческого. Пусть кто-нибудь попытается мне доказать, какая существует на земле любая проблема, которая не связана с человеком и его греховным нутром. Что она зависит от каких-то космических лучей, от какого-то там расположения звезд на небе, от гороскопа, ну от кого-нибудь, ну кроме как не от людей. Вот пусть кто-нибудь докажет, что любая какая-то проблема не зависит от человека, от его греховного образа жизни, его образа, греховного образа мысли. Все, что есть зло, это исходит из человека, из его дурного, разложившегося нутра. Он гниет внутри, и все, что производит, это человек, это зло. Так что есть истина? Это я к тому, блаженны изгнанные за правду, блаженны изгнанные за истину. Что есть истина? Ну, мы говорим Бог. Я чуть точнее, по-другому скажу. Да, Бог. Но только в это слово, в это понятие надо вложить правильный смысл. Кто на земле поднимает вопрос о грехе так, как Бог? Далее, кто из какой церкви поднимает вопрос так, как это поднимает вопрос, этот вопрос поднимает Бог, что грех начинается внутри? Кто вообще может объяснить, кроме Бога библейского? Кто может объяснить, как победить? Вот кто может раскрыть вот этот механизм греха, как он описан в Библии? Кто может объяснить и научить, как победить грех, а с ними решить все проблемы человеческие, кроме как Бог? Ну, еще что такое истина? Истина – это то, что невозможно опровергнуть, как бы ты ни хотел, как бы ты ни сопротивлялся. Жизнь заставит убедиться, что вот как в жизни получается, вот это неопровержимо. Я о себе говорю, да, часто, и повторяю это, когда ты верующий, я говорю, нет, я убежденный. Как это? Вот это истина, которую ты вкусил, попробовал, испытал на практике, да? Вот это истина, которая меняет сознание. Вот это истина, которая помогает по-другому посмотреть на жизнь. Вот это истина, которая способна умиротворить. А это, заметьте, эта работа совершается Богом через работу Святого Духа в моем сознании. Вот то, чему он учит, а он учит тому, что написано в Библии, только без вот этих, как говорится, выборок. Первый сорт, второй, третий, а это свиньи. Ну, знаете, у нас высший сорт, это вот благодатью мы спасены, Христос закон отменил, дела не при делах, мы верою спасаемся, по милости, по благодати, да. Это у нас высший сорт. Ну, там, первый, второй, третий, это уже к нам не касается, это там другим конфессиям и всем, как говорится, тем, кто Бога не знает. Так вот, смотрите, что есть истина? Почему я говорю, что я убежденный? Я это, разочаровавшись в так называемой правде и истине, да, разочаровавшись, я имею в виду церковной, поняв, что без святости я не увижу Господа, это просто трата времени и трата денег, пока сюда ходишь, штаны простираешь, обувь стаптываешь и еще сдаешь за это все, да? Вот когда я это понял, осознал, когда я стал просто обращаться к Богу, задаваться вопросом, как, что такое молитва, как молиться, чтобы это приносило наслаждение, чтобы это было удовлетворением для меня, чтобы это меняло мою жизнь, чтобы я не был психом, не был раздраженным, чтобы у меня был мир, у меня была радость, чтобы я избавился от болячек, которые у меня на нервной почве. Я начал этим интересоваться, я пошел этим путем. Это стало для меня открываться не сразу, постепенно, да. я стал понимать, что не надо упрекать, не надо спорить, не надо ругаться, но делиться надо, говорить надо, показывать, где написано «надо», и своей жизнью это подтвердить обязательно надо. И вот когда я вот этого достиг, да, я только тогда понял, что я изгнан за правду. Я не ругался, я не оскорблял, я не унижал, я не создавал церковь и не создаю. Я не хотел быть апостолом или пророком, как некоторые мне приписывают. Я там ничего не украл. Я никого не унижал, я никого не оскорблял. И меня выгнали. И выгнали не один раз и не из одной церкви. Ну, просто, чтобы вам было понятно. Если в первой церкви изгоняли, сказали, нет прощения ни в сей жизни, ни в будущей. И да будет жена твоя вдовой и дети сиротами. Это такое благословение я получил. То во второй церкви меня исключили опять же ни за что. Вернее, как ни за что, было за что. Делал или делали добро, и сказали, что подкупает сердца простодушные, как Авессалон, против пастыря, да? И когда исключили, не дав слова даже сказать что-то, объяснить, да? То пастырь сказал, его возвращение в церковь будет только через мой труп. Это вот, чтобы вы знали, что такое правда, что такое истина. В третьей церкви меня исключают за то же самое. И пастырь говорит, до второго пришествия не надейся на восстановление церкви. Я говорю, а я до второго пришествия как-нибудь перекантуюсь. Мне главное, что будет после пришествия. Если где-то не исключали, то где-то меня посылали. Ну, как я уже говорил, у брата Александра большой талант, и Бог его призывает на большие миссионерские поля. Это когда люди говорят, брат, ну, своего пастыря спрашивают, когда у нас Саша еще будет говорить? А он говорит, Бог его призывает на большие миссионерские поля. Ну, по-мирски это, говорит, а не пошел бы этот Саша, ну, знаете, по адресу одному, очень известному, да, такому жизненному. Это я опять к чему говорю, не в смысле, что вот я пострадал за правду, а вот кто-то нет. Когда я стал эти вещи понимать, я понял такую вещь, что многие из нас страдают не за правду, а за длинный язык и короткий ум. Что многие страдают, может быть, говорят вроде бы библейскую истину, но они ее не понимают просто, да? Но говорят это с раздражением, со злом, с упреками, с оскорблениями, унижениями. А это, заметьте, мы не за правду страдаем. У меня был, знаете, в жизни такой опыт, не очень приятный, но очень такой, знаете, поучительный. В советское время меня пасли КГБ, пасли так, что, знаете, в магазин идут, два впереди, два сзади, как Брежнева охраняют, да, и по сторонам смотрят. И, знаете, ну мне иногда же надо бы как-то исчезнуть от этого хвоста, да. Ну и мне Бог давал мудрость, и как, и что сделать. И я очень часто притворялся так, знаете, вроде ничего не понимаю, наивным таким, как 5 копеек, да, и такой раз исчез. И они потом бегали, искали, ну вот, и не могли найти. Но потом я возвращался, и, знаете, они сидят злые где-то под домом. А я приходил вот такой, правда, ну я вроде как за Бога, для дела Божьего, я их дурил. Ну, как дурил, обманывал, ну, и в смысле притворялся, исчезал и слежку терял. Как бы. Они меня теряли. Ну, я же за правду, я же мне надо было дело Божье делать, да? Но когда я приходил, они сидели злые под подъездом, знали, что вернусь же домой, жена, семья, мама, дети. И я приходил, говорю, вот так, знаете, с улыбкой, ехидной, конечно, правдивой такой, знаете, христианской, как я думал, вот так я всегда... Ну, привет, привет, я уже пришел, так что успокойтесь. Так, и прохожу мимо. Ну, я не понимал, как это их злило, как это их бесило. Я вообще так, вот знаете, был верующий такой, ну, даже, ну, не сказать, что сильно глупый, но и иногда и наивный, как и ребенок, да. Ну, сами понимаете, вера же, все верою, 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 безголовою причем, да. А потом, ну, когда за мной там, ну, следят, я в автобус выскочу, кто-то выскакивает, кто-то заскакивает, вот это, знаете, игра такая была. Ну, а потом там стоит рядом, чекист стоит и это. И я, знаете, вот тоже такое чувство превосходства, такое, знаете, вот за правду я поворачиваюсь, я говорю, это поворачиваюсь и прямо говорю в автобусе людей битком. Я ему так на ушко наклоняюсь, говорю, тебе сколько платят? А он таким недовольством, за что? Я говорю, за то, что ты бегаешь за мной, как хвост за собакой. И вот тут он мне сказал, я только не помню, или я, или мы тебе кишки выпустим. Ты доиграйся. И что вы думаете? Ну, мне кишки не выпустили. Просто в 12 часов ночи я выхожу с работы, стоит черная Волга, выходит в 12 ночи 4 спортивного телосложения, 4 человека в костюмах, подходит, говорит, дай 20 копеек. Ну, вы поняли, с черной Волги выходит 20 копеек просить, 12 часов ночи при выходе с работы. И меня, как начали месить там, у меня лица не было, ни глаз, ни носа, ни, все было такое заплывшее, все в крови. Я пришел домой, мама увидела, чуть в обморок не упала, я говорю, мама, живой, успокойся. И я вот тогда, это я для чего вам привожу пример? Я вот тогда стал размышлять, почему Бог меня не сохранил. Вот это сидишь, вот на улицу не выходишь, потому что сразу много вопросов, где кто за что. И сижу и думаю, я же за правду пострадал. Кстати, в церкви меня, ну, обо мне все говорили, ой, бедолага, избили, бандиты. Не, они бандиты точно были, я в этом не сомневаюсь. Вот бить так, да. Но до меня вдруг дошло. А вот если я был чекистом, вот так ходил, надо мной подтрунивали, вот так приветствовали, вот так дурили, а потом говорили вот так с издевкой, что бы я сделал? Я сказал, я бы убил. Думаю, а меня не убили. Меня просто проучили. Толчок в нос производит кровь. А пролитие крови, ну, заставляет думать, жить-то охота. Так вот я задаю вопрос, это я вам для чего говорю, за правду ли я тогда пострадал? Нет. Ну, если за свою, за церковную, то да. Но за правду ли или истину Божью? Нет. Подтрунивать, издеваться, превозноситься, унижать, оскорблять. Даже гадов нельзя. Помните, да? Христос не смел произнести укоризненного суда сатане. А я... смел, был смел после этого, о многом подумал, о многом передумал. Так вот запомните, я, извините, уже немножко зарапортовался, задержался, да, но что хочу в заключение сказать. За правду, это за истину, это за библейскую истину, которая меня сделала правдивым истинным. Что я похож на Христа, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Они не поддевают, они не иронизируют, они не раздражаются, они не оскорбляются, они не спорят, они не грубят, не говорят скверных слов. Они смотрят на человека, даже на гадкого. Они смотрят с любовью, сочувствием, состраданием. Да, они при этом могут быть как кремень, твердыми и непоколебимыми, но при этом ни унижения, ни осуждения, ни раздражения, никаких слов, никаких упреков. Вот это называется правда. Библейская правда, если я в соответствии с ней живу и соответствую ей, я правдивый, я праведный, я истинный, если, подчеркиваю, если. И если я так веду себя, не унижая и не оскорбляя, если я тверд и непреклонен, как тот Даниил или три отрока. Опять я говорю, если и меня за это ненавидят, и меня за это убивают, и меня за это изгоняют, да, то вы, я думаю, понимаете, я изгнан тогда за правду. И теперь вопрос, что будет, если я изгнан за правду? Оставит ли меня Бог без куска хлеба, без пропитания, без кружки воды, без крова над головою ночью? Не пошлет ли он ворона, который принесет мне там кусок мяса или булку какую-нибудь, или пончик какой-нибудь, да? Нет. Заметьте, люди блаженными, если они называются, если они изгнаны за правду. А если изгнаны за правду, значит за истину, это значит за Бога, причем по-настоящему. Это не просто я так решил, я так надумал, да? Чего написано «блаженный»? А Бог говорит, я не могу такого человека оставить без попечения, без попечительства. Ангелы толпою будут ходить за мною. Ангелы, вороны будут носить кушать. Или просто, как говорится, скатерть самобранка в тюрьме накроется пищей. Бог будет делать чудеса, но только за тех, кто изгнан только за правду Его. А эта правда, я вам хочу сказать, неопровержима. И я убежден в этом не с чьих-то слов, а собственного опыта библейского. Вот именно этот образ жизни, вот именно вот этот Бог, вот именно вот это преображение, вот эта цель избавления от греха, это избавление от всех человеческих проблем, какие есть только здесь на земле. Вот это истина. Есть одно выражение, после которого я стал верующий просто в одну, как сказать, секунду. Хотя думал я об этом, просто в одну секунду я стал верующим, потому что это вдруг я понял, что это Бог, когда мне сказал один человек. Есть такое выражение у одного христианского автора, и оно звучит так. Единственное сокровище, которое мы можем взять из этого мира в мир будущий, это есть характер, сформированный по образу Христа. И было добавлено, и Бог ничем не занимается в этой жизни, как только желает и помогает человеку измениться и приготовиться для вечности. И я сразу сказал, да, это проблема проблем. И если Бог именно указывает, что это главная проблема, и занимается только этой проблемой, то это Бог. Все остальные, кто бы на что бы не отвлекался, главного так и не затрагивают. И из-за этого все проблемы, какие были, такие и остаются. И мы как страдали, так и страдаем. Попробуйте, скажите, что это неправда. Если мне это помогло, если у меня мир, у меня радость, у меня спокойствие, меня не раздражает, мне человека жалко. И из-за этого у меня нервная почва ушла, а я ведь такой, знаете, пожизненный язвенник и гастритник. Я всю жизнь лечился от язвы, у меня рубец на рубце, у меня зонд даже для исследования не проходит сквозь луковицы 12-перстной кишки. Рубец на рубце, туда нельзя загнать зонд вот, для исследования 12-перстной кишки. И вот когда я успокоился, у меня язва как пропала, ее по сей день нет. Потому что есть мир. Потому, я говорю, и здоровье будет сравнительно. Ну, конечно, я честно скажу, что нарушаю законы здоровья, хотя вроде питание, вроде там еще, но недосыпы – это хроника моей жизни. Недосыпы – это что-то с чем-то, да. Все-таки вроде бы и это надо было бы соблюдать, но не всегда это получается, да. Но я это к чему говорю, что если меня не раздражает что-то, меня не злит, я понимаю, у меня есть опыт, проверенный жизнью, подтвержденный Писанием, ну пусть кто-нибудь докажет, что это не истина, что это неправда. А если бы каждый пошел этим путем, и между нами теперь нет грязни, нет неприязни, нет подстав, нет унижений, нет оскорблений, ну вот вам и Царство Небесное. И если бы это было на земле, ну вот было бы Царство Небесное на земле, только не то еврейское, которое к кто-то планировал когда-то и кто планирует сегодня. У нас было бы Царство Божие на земле, а так его нет. Есть молитва, да будет Царство Твое, как на небе, так и на земле, да будет. Ну, это как пожелание. А где оно, вы сами видите. И там, где верующие, там и тоже того Царства Небесного нет. Ибо Царство Божие ни пищи, ни питье, ни день, ни праздник, ни жертвоприношение, ни обряд, ни доктрина, но праведность и мир, и радость, можно сказать, и любовь, и милосердие, и сострадание, и так далее, и тому подобное. Вот оно, Царство Небесное. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего. Извините, задержал вас немного. Ну, думаю, не напрасно. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.